Всем привет! Это подкаст «Люди в титрах». Как всегда, Евгений Миронов и
Алла Ульянова
разговариваем про
художественные приемы в кино.
Кто начнет, я или ты?
Ты. У тебя классные художественные приемы.
Хорошо. Первый художественный прием, который мне нравится, а я думаю, стоит сказать, что мы выбирали исходя из своих предпочтений. Да. Потому что приемов много, мы решили выбрать по три и рассказать про свои любимые.
Да.
Мой первый художественный прием называется «Чеховское ружье». Все про него знают, а Чехова тоже, думаю, все знают. А кто не знает, смысл в том, что любой объект, на котором акцентирует автор внимание, должен сыграть свою роль, иначе он там был не нужен.
Mm-hmm.
Так сказал сам, знаете кто. Так вот.
Мой любименький.
Так вот. Я думаю, что уже все заметили, что этот прием распространился достаточно на много сфер, и в кино он приобрел немножечко разное значение, немножечко разную интерпретацию. Я попробую объяснить на примере фильма «Кролик Джоджо».
Mm-hmm.
Кто не видел, посмотрите, это очень классный фильм, и из-за этого фильма я полюбил Тайки Вайтити.
Я тоже, кстати.
Чем, я не знаю, правильно ли назвать это чеховским ружьем, но я думаю, да. Смысл в чем, что там сейчас будет спойлер, но без него никуда.
Я думаю, все уже смотрели.
Да.
Все, кто хотели, посмотрели.
Красные ботиночки, туфельки этой мамы.
Да, да.
Это прям в меня настолько поразило, и я помню, я после этого еще видел, спустя какое-то время, видел прикольный мем, где были скриншоты каких-то драматических сцен из разных фильмов, а рядышком был такой оператор, который просто снимает и плачет в этот момент, из-за того, что это действительно очень драматический момент.
Да, это драматический такой момент.
И вот это чеховское ружье, когда нам вот ничего не говоря, нам просто показывают несколько раз нам показывают крупные планы этих ботиночек, как она танцует, как она обувается. И потом вот этот момент, когда этот парень обнимает эти ботиночки, начинает их завязывать.
Да.
Это прекрасно. Почему я люблю вообще чеховскую эту штучку? Потому что очень часто ты про
нее... У тебя там еще был пример какой-то фильма.
Да. Вообще «Достать стволы» и «Зомби по имени Шон». Mm-hmm. Это вот фильмы первые, которые мне пришли в голову. В них прям на этом все построено. И почему мне нравится эта штука, когда в процессе просмотра, в середине фильма, ты об этом забываешь, а потом, когда это происходит, ты такой «Вау!». Но у меня это всегда вызывает какие-то искренние эмоции, даже если в целом мне картина не очень-то нравится, но вот такие вот штучки всегда меня забавляют. Мне mm-hmm. всегда по приколу. Я пока к этому не пришел. Ну, я всегда думаю, надо что-то прикольное добавить, и я все время забываю про вот эту вот...
Но оно не рождается вот так вот, надо что-то добавить. Оно как раз из истории, оно вот естественно как-то вот создается и придумывается. То есть просто так оно и не придумается.
Но я когда-то это обязательно сделаю.
Сделай. Ну, у меня такой визуальный любимый прием из операторской, можно сказать, и монтажной. Операторско-монтажный прием несколько. Мне нравится «Голландский угол», называется такой прием. Вообще, я вот читала, он был изначально немецкий, то есть в 20-е годы снимали, это был немецкий назывались, но там какая-то игра слов, и он стал голландским угол, ну, то есть, ну, все понимают, о чем идет речь, это такой сбитый ракурс, такой под наклоном, и он классно передает атмосферу, в которой находится такое психологическое состояние героя, в котором находится герой.
Что-то не так. Я часто встречаю такую штуку в каких-то боевиках, когда, знаешь, рядом граната взорвалась, и вот mm-hmm. эта вот живая камера, которая вот так вот почти заваливается на бок с этим солдатом, нам показывает, что у него все звенит в ушах.
Да, 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 да. Есть такие, ну, понятно, либо это алкогольное еще опьянение, можно так показать. Но мне вообще нравятся все... Мне вообще нравится вот ракурсная вся история, нижние кадры, плюс этот голландский угол. Ну, то есть интересно, ну, то есть оно и с одной стороны необычно, с другой стороны классно, да, мы подсоединяемся к герою и вот чувствуем его состояние.
Причем это не работает, наверное, вот как отдельный кадр.
Конечно.
Это работает вот в связке с...
С историей. Ну, то есть любые художественные приемы, они просто они не вырваны, вот лишь бы это придумать, лишь бы какая-то интересная штучка. Конечно, нет. Все эти приемы работают на, в первую очередь, на историю, ну, то есть на саму драматургию.
Так, что мне очень нравится, это голос за кадром. Я, кстати, до того, как начал вообще искать для себя, что мне нравится, я всегда знал, что мне нравится голос за кадром, но сейчас я, когда подробнее изучал этот вопрос, я не то что сделал для себя открытие, но я, проанализировав, понял, что голос за кадром тоже бывает разный. И когда просто смотришь фильм, как-то не обращаешь на это внимания, а сейчас я задумался, и действительно, может быть, голос за кадром от лица героя, который передает его мысли или что-то еще. Может быть, голос третьей стороны какого-то человека, которого нам, знаешь, например, могут показать в самом конце.
Mm-hmm.
Какой-то дед, который просто как третье лицо наблюдал за всей этой историей, и он нам рассказывал. То есть человека в кадре нету, но историю мы слышим от, с его стороны. Классная штука, когда в качестве героя выступает... Ну, например, там, тот же телефон. Или, может быть, герой, которого в кадре вообще не показывают. Мы о нем слышим только там по телефону или слышим его запись там на какой-то кассете. Ну, то есть это как бы по истории это реальный чувак, но нам его не показывают. Фильм недавно мне понравился, я не помню, как он называется, но там чувак купил себе новый телефон, и у него был ассистент. Это такая, типа... комедия, но мне понравилось, что вот этот телефон и вот этот женский голос, который там был, он реально под конец фильма уже становится таким родным. Ну, ты такой, знаешь, уже слушаешь, такой, ну да, это она бы так и сделала. Ну, то есть ты уже реально, даже не видя никакого образа, вот чисто из-за голоса строишь у себя перед глазами, как этот персонаж там может выглядеть, какие-то его особенности, и это прикольно. Еще голос за кадром может противоречить главному герою. Это тоже прикольная штука, когда...
Я «Револьвер» вспомнила, да, там же голос за кадром.
Да.
Я сейчас пытаюсь просто вспомнить примеры с кино.
Когда действие персонажа не соответствует тому, о чем он думает. Тоже интересный ход. И когда ты это вот все смотришь, ты как-то это не анализируешь. Ты просто погружаешься в это, знаешь, начинает вот этот голос тебе что-то рассказывать, и ты все, и ты его слушаешь, как бы. А если задуматься, то они действительно бывают разные. И у меня из примеров я себе сразу вспомнил «Область тьмы», «99 франков», «Бронсон», «Бронсон» прям крутейший, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», который ты не смотрела, и
кто
человек...
Ты знаешь?
Вот мне говорила. И...
Может, я за это время посмотрел.
Братья Коэн и человек, которого не было. У меня все.
Мне нравится прием, опять же, из операторского, это быстрое панорамирование. Вот есть в «Ла Ла Лэнде», это когда из, ну, вот, быстро перемещается камера, то есть нет склейки. Mm-hmm. То есть классный момент в «Ла Ла Лэнде» был, когда героиня танцевала, и... Блин, я не помню герой. Ну, герой играл на пианино, и классно есть, потом показывали, как снимали, где режиссер Дэмиен Шазел стоял сзади оператора, он просто его вот так вот крутил. То есть быстрая такая съемка, еще классно этим приемом пользуется тоже один из моих любимых режиссеров Пол Томас Андерсон. В «Магнолии» у него часто, где вот быстро с... То есть, ну, в принципе, в эти в этом быстром панорамировании как раз и прячутся склейки. То есть вот быстро перемещается кадр, такая смазанная картинка, но потом она фокусируется конкретно на герое. И еще где-то у него «Ночи в стиле буги», там есть такие моменты. Ну, это просто то, что мне вот нравится. Я не знаю, почему, но это классное такое быстрое перемещение, вот, или герой что-то понял. Ну, вот классно, мне нравится. Чисто визуально это круто смотрится. Вот, потом мне нравится тоже быстрое такое укрупнение, то есть мы на что-то фокусируемся, укрупняемся, и идет быстрый смена-монтаж. Но это чаще всего, самый яркий, это у Гая Ричи, часто вот такие, ну, вот быстрые, мы укрупняемся на предмет, и идет быстрая смена кадров. где-то еще есть по-любому. Ну, по-моему, у него
это
больше всего.
Это называется jump cut. Ну, когда вот... нам, да, долгие события рассказывают, да, быстро.
Так, за короткий, да, чик-чик-чик-чик-чик. Да, и это какие-то крупные cut. Детали.
Да, у Гая Ричи классно.
Да, да. Ну, это клиповое. Не знаю, вот мне нравится. Я вот не всегда понимаю, когда вот говорят... Вот это кино снято одним кадром, типа, ну, то есть и все так там, или там длинным, длинным каким-то, без клеек, ну, не знаю, мне нравятся все приемы монтажа, если это классно влияет на историю, мне нравится, вот, то есть нет такого, типа, клипово оно было, не клиповое.
Да, если оно уместно, то смотрится классно. Моя очередь?
Да.
Хорошо. Я думаю, все знают, что такое четвертая стена и как ее ломают. Это пришло из театра. Я думаю, тоже это всем известный факт. Когда герой осознает, что он находится в кино, либо он может просто делиться своими мыслями со зрителем. Мне. А кстати, я удивился, что. Очень часто в фильмах это встречается, но это не есть как основной инструмент. То есть это может быть абсолютно такой коротенький момент, когда один раз за весь фильм герой просто взглянул в камеру, там, подмигнул или что-то такое. Я когда просто готовился, я нашел типа видео, там 10 минут этого видео, и там из прям, по-моему, 100 фильмов и мультиков где этот прием так или иначе применяется. Я удивился, что это есть и в мультиках, и в каких-то старых фильмах. Просто оно настолько маленькое, что мы этого не замечали.
Ну, не как прием, правильно?
Не как прием. Ну, вернее, как прием, но он такой, знаешь, как будто бы с целью подколоть тебя. Ну, знаешь, когда вот...
Но это не прием. Ну, то есть прием это когда вот мы заявляем, вот, что будет вот так, и дальше оно идет, ну, то есть это не точечное. Это уже какой-то акцент.
Акцент, да. Там, где этого много, это, наверное, стиль. Это можно назвать стиль. Такой стиль рассказа истории. А вот моменты, когда тебе весь фильм прошел, все окей, и в конце, там, например, главный герой поворачивается и подмигивает в камеру, давая понять, что все это время он был в курсе, что он находится в кино. Ну, то есть он был в курсе, что за этим смотрят зрители. И это всегда так, знаешь, немножечко удивляет, что ага, так вот так вот все было. А в мультиках очень часто, когда показывают каких-то героев, и здесь, знаешь, так сбоку по мультяшному вылазит какой-то еще один герой, он так поворачивается, типа смотрит прям в камеру, и потом раз, отворачивается и идет там по своим делам. И мы этого не замечаем.
Мультики прикольно.
И мы этого не замечаем, потому что это очень быстро, знаешь, так раз, и типа и прошло. А из последнего, что мне очень понравилось, и вообще, почему я обратил на это внимание, это сериал «Дрянь». Кто не смотрел, это британский сериал. Ты не смотрела?
Я пару серий посмотрела.
Тебе не понравилось?
Что-то
не... Блин, а мне так понравилось. Я не знаю, почему. Во-первых, там вот этот прием постоянно, на нем все построено. А во-вторых, мне нравится просто британский юмор.
Это мне тоже нравится.
Но там же британский юмор чуть не понравилось.
Не знаю, может,
потому
надо.
Потому что это
может,
про женщину.
Нет, чего? При чем здесь это? Я не знаю. Может, закадровый голос? Я попробую еще раз. Может, я была не в том настроении.
А еще из примеров у меня «Поцелуй на вылет» и всем небезызвестный «Дэдпул». Но «Дэдпул» я написал, потому что все об этом знают. Как «Дэдпул» разговаривает.
И там как это прием. Ну, вот мне все-таки нравится, когда это не акцентом, типа... А что это только что было? А как это реально нарочитый прием, где он вначале прям поворачивается, и такие мы, вау, что происходит?
Ну,
и
например, дальше... Дэдпул просто осознает, что он, ну, типа, в комиксах. Я не читаю комиксы, но мне кажется, что в комиксах тоже был такой прикол, когда Дэдпул, типа, разговаривал с читателем. Но это не точно.
Я не знаю. Ну, в «Дэдпуле» как раз это там очень много, во-первых, таких нарочитых приемов классных. Да, и, наверное, это самый яркий пример, мне кажется. Ну, разрушение четвертой стены.
Меня знаешь, чем он подкупает? Я как будто бы тоже задействован в этом. Mm-hmm, когда, знаешь, прикольно...
Как его сообщник какой-то.
Да, когда вот один человек, один герой разговаривает с тобой как со зрителем, а, собственно, все остальные об этом не в курсе, и он поворачивается и рассказывает тебе какие-то тайны, или там то, что он думает про разных людей, и вы такие, да-да-да.
Два кореша.
Да, мы с тобой, да. Мы их сделаем.
Ну, это классно, потому что это ну, в Дэдпуле, во-первых, жанр позволяет. Ну, то есть это такой развлекательный. Да, это прикольно. Ну, есть такое. Так, ну, это может так банально, но все равно это прием, флешбеки и флешфорварды. Опять же, многие их не любят. Вот, или я просто вот фокусировалась, поскольку я пишу сценарии, многие не любят и в, на моменте написания даже, но есть разница, есть просто действительно, где флешбеки и не нужны, они никак не влияют на историю, а есть, где действительно от флешбеков, от того, что мы возвращаемся, или это как-то интересно пересобрано, как раз и влияет развитие сюжета, да, для, нам показывают, скрываются какие-то факты, то есть до этого были, которые мы, то есть не видели, это прикольно. Это, опять же, у Гая Ричи часто, ну, Тарантино, то есть нелинейное такое повествование, оно интересно, то есть нам докидывает, вроде мы как бы уже поняли, потом нас возвращают назад, и мы видим какую-то деталь, которой не было. Ну, то есть прикольная такая головоломка. Я люблю и писать. Я сейчас фильмы не вспомню, но мне нравятся флешфорварды. Это вот вперед, когда флешбеки — это назад нас возвращает, а флешфорварды — это то, что произойдет в будущем. И вот тут мне нравится, я обожаю даже писать, когда вообще фильм, то есть история начинается с флешфорвардов, с какой-то такой безумной сцены того, что будет там, например, в финале или практически, ну, там в середине. Там герой вылетает из окна, или кто-то летит с моста, и какой-то стоп-кадр, и тут просто вот с этого прямо начинается фильм. То есть это сразу же классное вовлечение в историю идет, а потом уже там идут титры, то есть все начинается, но вот это вот, вот трэш, как-то какой-то взрыв, или, ну, то есть вот эти вот все флешфорварды, они называются, вот, вот этот прием я очень люблю.
А скажи, блин, вылетело из головы. А, вот, мне интересно, в «Шерлок Холмс», помнишь вот эти моменты, когда в конце фильма нам рассказывают, как Шерлок к этому всему пришел? Там, что он там заметил то, здесь это, там услышал все, и нам как бы, чтобы мы могли собрать эту историю. Это считается флешбэк или это называется как-то по-другому?
Флешбэк.
Флешбэк, да?
Да. Это с Бенедиктом, да, который сериал?
Нет, Гая Ричи.
А, Гая Ричи. Да. Блин, это, кстати, да, это художественный флешбэк. Подожди, я не помню...
Там они всегда не, вот в самом конце, когда...
Они не в конце. Нам сначала показывали... Вот, это, кстати, флеш-форвард. То есть нам... Он смотрит... Сейчас я вспоминаю. Он смотрит на какого-то человека, правильно? Он думает, как он сейчас его побьет. И потом он его бьет. Вот так было.
Да, это...
Вот.
Да, да,
это флеш-форвард.
Да, такой. А я говорю про в конце. Когда, знаешь, это в триллерах часто используют. Mm-hmm. Когда... Нет, в детективах. Mm-hmm. Когда... Уже под конец фильма история не до конца рассказана. Ну, то есть ты не понимаешь, там, что сделал главный герой, чтобы там, одолеть своего антагониста. И вот в конце истории бывает даже часто сам главный герой говорит, что там, ты допустил ошибку, там, и начинает рассказывать, как он к этому пришел, и нам это показывает. Mm-hmm. Что там в какой-то момент там, ему что-то передали, или он что-то заметил, прочитал в книге, узнал, короче. И так он одолел эту... Как это называется?
Ну, это тоже флешбэк, но с другого ракурса. То есть там докидывает то, чего мы не видели.
Ну, логично, возвращаемся в прошлое, да, флешбэк. Да. Ну что, на этом все?
Да.
Какие мы быстрые. Можно написать в комментариях, какие приемы нравятся вам и почему. А мы почитаем. Нам будет тоже интересно.
И обсудим это.
И, возможно. Ну, мы ответим на комментарии.
Да.
Всем спасибо, до новых встреч.
Пока.